Взоры всех людей сегодня, конечно, обращены на Украину. И это не значит, что больше в мире не происходит никаких событий и что нету никаких других новостей. Например, у нас сегодня голосование, референдум. И в других странах происходят тоже какие-то события. В нашей стране происходят другие события. И тем не менее, новость номер один – это Украина. Новость номер два – это Украина. Новость номер три – это Украина. И сегодня большинство людей во всех странах, и в той же России, и в той же Украине, они думают, ну как сделать так, чтобы война прекратилась, чтобы люди сели за стол переговоров. Люди переживают о том, что то, что произошло и происходит, на долгие годы может сделать вот такую вот вражду и неприязнь между целыми народами. И многие страны сегодня, которые могут оказывать влияние, они тоже думают, ну, что сделать, как повлиять, чтобы война закончилась. А церковь, она может как-то повлиять на события, которые происходят в мире, или нет? Потому что церковь в сравнении с мощью вот каких-то империй или каких-то государственных альянсов, она выглядит самой беззащитной, самой, кажется, слабой. У церкви нет ничего. У церкви нет армии, у церкви нет оружия, у церкви нет военной техники. Может ли церковь влиять на события, которые происходят в мире? Не знаю, задавали вы себе эти вопросы или нет. Подумайте, три могущественные империи, которые существовали в истории. Например, Римская империя, гитлеровская Германия или безбожное государство, Советский Союз, атеистическое государство. Это три мощнейших империи. Каждая из них принесла на земле много зла. Но каждая из этих империй еще и уничтожала церковь. Римская империя гнала и уничтожала церковь вплоть до 4 века. Шла духовная война и против церкви. Гитлеровская Германия, церковь, которая выступала за правду и которая открыто поднимала свой голос, обличая зло, она уничтожалась в гитлеровской Германии. Безбожный Советский Союз, сколько верующих людей, служителей прошли через тюрьмы лишь только за то, что они открыто проповедовали Евангелие. Но где сегодня эти империи? Где сегодня Римская империя? Где сегодня гитлеровская Германия? Где сегодня Советский Союз? Этих империй не существует, их нету. А церковь существует. Самая слабая из всех слабых. Самая беззащитная, кажется, часть общества, она продолжает существовать. И у церкви есть очень мощное оружие, и церковь также может оказывать свое влияние на то, на события, которые происходят в мире. И я предлагаю сегодня открыть первое послание Тимофея. У кого есть Библия, если нет, можно посмотреть на слайды, и мы прочитаем этот отрывок. Первое послание Тимофея, 2 глава, с 1 стиха. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Первое и второе послание Тимофею и послание Титу, их называют пастырскими посланиями. Это послание, которое написал апостол Павел своим духовным сыновьям, молодым служителям Тимофею и Титу, которые несли пастырское служение. Тимофею нес пасторское служение в этот момент в церкви города Эфес, а Тит на острове Крит. И оба этих молодых служителя, молодых пастыря, они нуждались в наставлении более опытного пастыря, таким, каким был апостол Павел. И апостол Павел в первом послании Тимофею, он так Тимофею говорит, с какой целью он писал это послание. Чтобы ты знал, как должно поступать в доме Божьем. Столб и утверждение истины. И эти послания очень практичны для церкви, потому что в них Павел дает наставление, как должно происходить служение в церкви, в чем миссия церкви, как должна быть устроена церковь. И посмотрите, уже во второй главе апостол Павел обращает внимание на молитву церкви. Молитва – это одно из служений церкви для этого мира. Павел говорит о том, что церковь должна совершать молитвы, прошения и моления. Это служение церкви. Именно так церковь может влиять и оказывать свое влияние на этот мир, при том, что это уже не первое послание, которое Павел пишет. До этого у него есть уже одно послание, которое он адресовал именно этой церкви, послание к Ефесянам. И в этом послании апостол Павел писал уже о молитве, заканчивая послание к Ефесянам, он говорит такие слова: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьми века сего, против духов злобы поднебесной». Дальше он описывает жизнь христианина, его оружие, и заканчивает это описание такими словами: «И всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых, и обо мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Смотрите, Павел уже наставлял эту церковь, и он снова напоминает, что одно из основных служений церкви для этого мира – это молитва. Через это церковь может влиять на события, которые происходят в мире. Почему молитва? Ну, потому что войны происходят не только на земле, но войны происходят и на небе. И Павел об этом говорит, он говорит о духовной войне. Люди воюют и борются на земле не только за свою территорию, не только за свое счастье, не только за свою свободу. Но апостол Павел говорит, что в мире происходит и другая война, намного страшнее, и последствия этой войны страшнее. Борьба за души людей, которая определяет, где человек будет проводить вечность. Вот какая война идет. И поэтому апостол Павел говорит: прежде всего прошу совершать молитвы о спасении людей. Вот это слово «прежде всего» говорит о том, что, знаете, в церковной жизни может быть очень много разных молитв, разных нужд. Но он выделяет и говорит: из всех молитвенных нужд, о чем молится церковь, прежде всего или важнее всего – это молитва о распространении Евангелия. Это молитва о покаянии, о спасении людей. Подумайте, вот если бы вы записали свои личные молитвы, вот просто вели такой дневник и записывали свои молитвы в течение недели, о чем вы в основном молитесь? Подумайте, если бы мы записали наши церковные молитвы, которые мы совершаем в церкви, в воскресенье, в понедельник на молитвенной группе, в среду, на малых группах, и потом посмотрели бы, сделали такой анализ. И знаете, что я уверен? Я уверен, что больше всего там будет молитв о нас, о себе. Меньше молитв о других людях и, наверное, очень мало молитв о распространении Евангелия, о спасении людей. И я ничего не хочу сказать о том, что не нужно молиться друг за друга. Конечно же, нужно. И в Библии есть очень много мест Писания, где Бог призывает нас молиться друг о друга. Иаков говорит: молитесь друг о друга, открывайте свои желания перед Богом, да, и чтобы исцелиться. И много может усилена молитва праведного. Когда мы видим нужды братьев и сестер, мы сопереживаем горю, беде, нужде. И, конечно же, как по-библейски мы можем выразить свое сопереживание? Это молиться. И таким образом мы учимся носить бремена друг друга. Сколько мы слышали добрых свидетельств от братьев и сестер, которые говорили, что, слава Богу, Бог ответил на молитвы, и Бог исцелил меня или моего ребенка, Бог помог, Бог избавил от чего-то, Бог укрепил веру, и это нас еще больше вдохновляет молиться друг за друга. И тем не менее, если при этом церковь не совершает молитвы о спасении людей, это говорит, что фокус такой церкви, он немного сместился. Церковь смотрит только вовнутрь, внутрь своих каких-то церковных проблем. Эта церковь не смотрит в окно, она не смотрит туда, что происходит в мире. И если это так происходит из года в год, то это говорит о том, что церковь находится в состоянии духовного младенчества. И, наверное, такие события, которые происходят сегодня, они потрясают и церковь, чтобы церковь вспомнила о своей миссии. И Павел, кстати, напоминает Тимофею: прежде всего прошу совершать молитвы за всех человеков, о спасении людей, и этим сам утверждает, какая миссия у церкви. И мы знаем, что у церкви на земле есть своя особая миссия – это распространять Евангелие. А любое благовестие, оно знаете, с чего начинается? Оно начинается с молитвы. Вспомните, прежде чем в день Пятидесятницы Бог излил на землю Духа Святого, еще прежде того, когда Иисус сказал, что вы будете мне свидетелями до края земли, мы видим в первой главе книги Деяний, что церковь собралась вместе, и они молились. Все начиналось с молитвы. Мы слышали многие свидетельства о приходе человека к вере в Богу, когда человек говорил, что кто-то за него начинал молиться. И поэтому апостол Павел обращает взор церкви на молитву и, прежде всего, на молитву о спасении людей. Я думаю о том, что если Павел пишет об этом и напоминает, то можно сделать выводы, что, возможно, в церкви в Эфесе церковь пренебрегала такой молитвой или такие молитвы не совершались. И в первой главе этого же послания мы можем даже увидеть причину, почему церковь могла пренебрегать. Павел говорит о том, что в церкви была группа законников из иудейской ереси. И мы знаем, что законники иудеи, они не молились за язычников. Они считали, что спасение только для евреев. И мы знаем из истории вообще, как они относились к язычникам. Да, и говорили, что Бог создал язычников как топливо для адского огня. И, конечно же, такая группа людей, она никогда не выходила в плане благовестия или молитвы за другие народы, кроме евреев. И, возможно, они оказали такое влияние, и церковь пренебрегала такой молитвой. И сегодня, подумайте, из-за конфликтов, которые происходят между странами, между народами, да, или конфликты, которые могут происходить внутри какого-то народа, когда само общество, может быть, тоже разделено, и в нем может быть напряжение, люди могут иметь какую-то свое понимание или оценку тем или иным событиям, например, даже в нашей стране, или даже то, что происходит на Украине, или вообще многие события, связанные там с вакцинацией или другие, и у каждого человека может быть своя какая-то точка зрения. И вот то напряжение, которое возникает в мире, оно может возникнуть и даже в церкви. Подумайте, ведь в церкви могут быть люди разных национальностей. Могут быть украинцы, могут быть русские, могут быть азербайджанцы или армяне, или другие. И подумайте сегодня из-за этих конфликтов и думаешь, вот, а часто ли, например, в церкви в России молится за спасение украинцев? Или а часто ли в Украине церкви молится за спасение русских? А часто ли церкви в Армении молится за спасение азербайджанцев? И поэтому подумайте, и сегодня кто-то может даже в церкви, да, ограничить, например, свое общение с человеком или иметь какую-то неприязнь к человеку, который имеет свою какую-то точку зрения на то или иное событие, и даже исключить его из своей помощи или из своих молитв, если этот человек будет иметь какую-то проблему или какую-то нужду. Потому что так происходит в мире, и поэтому апостол Павел напоминает о том, что нужно молиться за всех людей, а это подразумевает за все народы и за даже каждого человека. И вот мне кажется, что нам нужно понять одну очень важную истину, что с того момента, как мы уверовали в Иисуса Христа, у нас теперь другая родина, другое будущее, и мы все теперь принадлежим к совершенно другому народу. Мы можем с вами жить сегодня в Белоруссии, завтра, может быть, в Польше или на Украине. У нас в паспорте может стоять отметка нашей национальности – белорус, русский или литовец. Но с этого момента мы принадлежим уже к совершенно другому народу. И апостол Петр, когда писал церкви, он даже употребил такие слова, он говорит, пишу пришельцам. Вот это слово пришельцам означает временные граждане, или как беженцы. Это по сути как беженцы, и которые еще оказались на вражеской территории, где им не рады. Временные жители. Вот верующие люди, временные жители здесь на земле. При том, что мы оказались на вражеской территории под названием «Земля». И вот мне кажется, что вот это понимание, оно, во-первых, помогает преодолевать какие-то испытания, трудности, не унывая. Вот это понимание помогает не удивляться тому, когда мы видим, как зло и грех распространяется и достигает каких-то небывалых размеров. И это помогает иметь утешение, потому что мы знаем, что скоро все это закончится, что скоро страдания закончатся, и мы окажемся дома. Мы здесь временно. Нас ожидает дом, и мы скоро окажемся дома, и мы окажемся дома в том городе, где ворота не закрываются, потому что его не надо ни от кого защищать. Дома, где ночью не нужно вздрагивать от сирен, которые предупреждают о взрывах. Мы окажемся дома, в том месте, где уничтожен самый главный враг всего человечества. Это грех. И вот это понимание, оно помогает и понять, для чего же церковь существует на земле, какая у нее миссия и о чем прежде всего она должна молиться. Посмотрите, три слова молитвы, прошения, моления, эти слова как бы синонимы, и тем не менее имеют немного разное значение. Молитва – это общее понятие о молитве. Прошение – это слово говорит о какой-то недостатке нужды. То есть, когда у нас есть в чем-то нужда, и мы просим Бога восполнить эту нужду. И вот слово «моление» – это слово имеет такое значение, как биться в унисон. Она передает и идею, как бы желание Бога. А почему такие молитвы угодны Богу? Потому что в этом есть желание Бога, чтобы все люди спаслись. А это значит, что когда мы сопереживаем, слово «моление» имеет такое понимание, как «сопереживание». Это все равно, что наше сердце бьется в унисон с сердцем Бога, который переживает и желает, чтобы все люди спаслись. Английский пастор, проповедник 19 века Чарльз Спержен написал такие слова. вы не сможете приводить души к Богу, если не будете сами приходить к Богу в молитве о них. Если вы пребываете наедине со Христом, вы исполняетесь Его Духом, зажигаетесь пламенем, которое горело в Его сердце. Вы будете плакать теми слезами, которые Иисус проливал над Иерусалимом. И вы знаете, один из удивительных текстов Библии для меня находится в Евангелии от Иоанна, 11 главе, 35 стих. Там написано всего лишь два слова. Иисус прослезился. Великий, всемогущий Бог, который стоял у могилы своего друга Лазаря и видел вот это горе, вот эту беду и смерть, он прослезился. Это говорит о Боге, который испытывает эмоции. Он сожалеет, он сопереживает и он плачет. И вот моление – это как раз слово передает вот эту идею нашего сопереживания, когда мы, как бы проникнув в сердце Бога, молимся о том же, чего хочет Бог. И сегодня мы должны сказать, как церковь, что самая большая угроза для человека – не потеря имущества, не потеря здоровья, не угроза войны и даже не угроза ядерной катастрофы. Самая большая нужда или проблема человека – это гнев Божий. Апостол Петр говорит, что Бог долго терпит, не желая, чтобы кто погиб. И вот это слово «долго терпит», оно вмещает такую идею, что Бог накапливает свой гнев, Он сдерживает свой гнев. Вы встречались с человеком, который, может быть, долгое время копил внутри себя свой гнев, и потом вдруг последняя капля, и этот гнев выходит наружу. Страшное явление, да, если этот человек еще обладает хорошим здоровьем, ну, кажется, что он способен на безумные поступки. Представьте, у Бога есть способность сдерживать свой гнев. А каждый грех человека заслуживает его гнев. И вот Петр говорит, что в определенный момент, в день последнего суда, этот гнев будет вылит как наказание за безбожную жизнь. И Иисус Христос, Он понимал, что такое гнев Бога, потому что в Гефсиманском саду, когда Он только представил себе, что Его ждет на кресте, мы видим, что от напряжения у Него выступили пот, как капли крови. И поэтому это самая главная проблема человека. В будущем его ждет гнев Божий, если он проживет свою жизнь в неверии и безбожии. И поэтому Павел говорит, прежде всего – да, нужно молиться и об этом, и об этом, и об этом. Но прежде всего идет духовная война, и нужно молиться за души людей, чтобы люди примирялись с Богом, чтобы люди спасались. Посмотрите на масштабы этой молитвы. Да? За всех человеков, за царей, за всех начальствующих. Если в то время и под влиянием законников церковь могла исключить из своих молитв, например, такие народы, как язычники и самаряне, то церковь в первом веке могла исключить из своих молитв, например, граждан Рима, потому что Палестина была оккупированной территорией. Римская империя – это были оккупанты, которые оккупировали. И меньше всего хотелось молиться за спасение оккупантов, не правда ли? И Павел упоминает одну категорию людей, за которых молиться хотелось вообще меньше всего. Это цари, это начальствующие, это люди, которые были у власти. Почему? Потому что в основном все цари древности – это были диктаторы, тираны, которые просто несли зло. И в то время не то, что молиться, а люди проклинали их. Люди желали им только смерти или Божьего суда. И апостол Павел говорит, что нужно молиться за всех человеков, и даже за неверующих правителей и руководителей. И нужно молиться не только о том, чтобы они были там честными, рассудительными, там, благоразумными, а нужно молиться о их покаянии, о их спасении. И я скажу больше, что в тот момент, когда Павел писал это послание Тимофею, императором был Нерон. Это подразумевало, и церковь это понимала, что Павел говорил, что из своих молитв вы не должны исключать даже Нерона. Даже нужно молиться и о его покаянии. Он тоже имеет право на благую весть примирения с Богом. Какая польза от такой молитвы за начальствующих? И Павел говорит так: чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Вспомните Соломона. Если вспомнить вообще историю Израиля, вся история Израиля – это время военных конфликтов. Вся история Израиля. Почему Бог не разрешил Давиду построить храм? Знаете, по какой причине? Потому что Давид пролил много крови. И вот время такое вот мира, да, и вот это еврейское слово «шалом» – это не просто приветствие, это пожелание мира. Настолько войны измотали жизнь людей, настолько люди жаждали этого мира, что вот это слово «шалом» – это было пожелание мира, люди желали мира. И вот когда к власти пришел Соломон, вы помните, что он попросил у Бога? «Дай мне сердце мудрое, чтобы мне знать, как руководить страной». И мы знаем, что, вот называют его «золотой век Соломона», это было время мира. Соломон умел так вести политику, что, по сути, наступил мир, долгожданный мир. Это было время процветания. И поэтому от правителя очень много зависит. Поэтому мы молимся, потому что люди, которые находятся у власти, они должны уметь отличать, что есть добро, а что есть зло. Вот им нужно научиться это различать. Сегодня, знаете, одна из войн, которая сегодня ведется, ну, это информационная война, пропаганда. Это страшнейшая война. Это страшнейшая ложь, которая может литься с разных сторон. И вот царям нужно уметь отличить добро и зло. Для чего? Для того, чтобы поощрять делающих добро и наказывать делающих зло. А не так, что если они сами запутаются во всем этом. Им нужно иметь мудрость, потому что им приходится порой не спать ночами и принимать такие решения, от которых может зависеть судьба людей. Посмотрите, какая ответственность. И Павел говорит, что церковь может влиять на это своими молитвами. Молиться за начальствующих. И если в стране мир и благоденствие, нужно молиться за то, чтобы в стране был мир и благоденствие. И знаете, вот для чего? Не для того, чтобы мы просто вот как бы комфортно жили. Вот у нас в стране мир, благоденствие, хорошо, зарплаты сейчас увеличатся, и мы хорошо будем жить, спокойно, там машины обновили, дома обновили, все обновили. Не для этого, а знаете для чего? Когда в стране благоприятные условия для жизни, это открывает большие возможности для распространения Евангелия. Когда в стране напряжение и война, двери закрываются. Вот апостол Павел часто использует вот эти слова. Открыты двери для благовестия. Это значит, что возможности хорошие, больше возможностей. И бывают такие моменты, когда этих возможностей меньше. Вот когда в стране мир и нет напряжения, у церкви больше возможностей для благовестия. И когда самая страшная война, никто уже не думает о благовестии, никто не думает о спасении. И вот нужно молиться не просто для того, чтобы как бы нам комфортнее жилось, а для того, чтобы церковь использовала время мира и благоденствия для проповеди Евангелия. Это все ради Евангелия. Смотрите, в чем взор апостола Павла. Молитесь о мудрых руководителях, молитесь о Божьем благословении, чтобы в стране был мир, и используйте это время мира для проповеди Евангелия. Вот какой посыл апостола Павла. И посмотрите причины такой молитвы о спасении всех людей. Первая причина – мы видим, что это желание Бога, что Бог желает, чтобы все люди спаслись, и поэтому такая молитва, она угодна Богу. Вторая причина – она показывает уникальность жертвы Иисуса Христа на кресте. Вот сегодня в мире распространяется такое заблуждение и такое мировоззрение, когда все чаще мы можем слышать, когда люди говорят, что Бог христиан и Бог евреев, Бог мусульман, Бог буддистов, Бог индусов – это один и тот же Бог. Слышали такое мировоззрение? Если это так, тогда нет смысла благовествовать всем людям. Тогда не нужно молиться о спасении всех людей. Ну а зачем? Индусы там себе спасутся, мусульмане себе спасутся. Но молитва о спасении всех людей, она как раз и объясняет уникальность Божьего спасения, уникальность того, что произошло на кресте. Эта молитва напоминает каждому человеку, что спастись человек может только через Иисуса Христа и больше никак. И поэтому нужно молиться за буддистов, за мусульман, за индусов, за евреев. Потому что если они не придут к Иисусу Христу, никто из них не спасется. И эта молитва о спасении всех людей, она прославляет искупительную жертву Христа. Она говорит, что этой жертвы достаточно, чтобы покрыть грехи всего мира. Вот подумайте, если бы какая-то компания нашла лекарство от ковида. Все, вот выпиваешь, и все, и болезни нет. Но представьте, что больных больше, чем произведено этого лекарства. То есть лекарство есть, но его не хватает на всех, столько больных. И вот эта молитва, знаете, о чем говорит? Что если бы даже несколько миллиардов людей обратились к Иисусу Христу с покаянием, Иисусу Христу не нужно было бы снова с небес возвращаться на землю и принимать на себя еще один удар гнева Божьего. Его жертва совершенно, она уникальна. Этой жертвы, то есть можно сказать так, что его жертва, его подвиг искупления – это единственное и уникальное лекарство от греха, и оно достаточно, чтобы покрыть все грехи мира. Один автор, он сказал такие слова: «Масштаб предлагаемого лекарства не ограничен количеством людей, которые расположены к тому, чтобы им воспользоваться». И поэтому вот эта цена искупления, когда мы смотрим на крест, она подтверждает желание Бога спасти всех людей. И цена искупления, она открывает нам сердце Бога, насколько Бог сопереживает и страдает, и любит человека, и желает ему спасения. Восьмой стих, смотрите, Павел подводит итог. Итак, давайте подведем итог. «Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чисто руки без гнева и сомнения». В первом веке в той культуре в синагогах молились мужчины. Такая была традиция. И знаете, в каждой культуре есть свои традиции. Я был в церкви в наше время, где, например, мужчины, они сидят по одну сторону, да, женщины по другую сторону. Да, есть церкви, где, например, там сестры, они все с покрытой головой. Да, то есть разные традиции у церкви есть. Но в наше время, в наших церквях, нам не запрещено, не является грехом, чтобы женщины молились. Да, то есть мы все молимся, мы все в одинаковых условиях во Христе. Но иногда я думаю, что если женщины перестанут молиться в церквях, у меня иногда такое складывается ощущение, что можно вообще не услышать молитв. И я думаю, Или от того, что женщин больше просто, ну, просто больше женщин на земле. Или как-то женщины более эмоционально, они сопереживают любому горю, любой беде. Или просто, что в Библии женщинам запрещено учить, и они думают, ну, хоть в молитве я хоть кого-то научу. Или братья стали пассивными. И вот Петр обращается, и он говорит, мужи. И это уже вопрос не связан с культурой. Если огонь молитвы угасает, Бог возлагает на братьев. Знаете, как в семье мужчины-лидеры, так и в церкви мужчины-руководители. Именно они должны снова разжечь этот огонь молитвы. Воздевая чистые руки к небу, в первом веке молились с поднятыми руками. И понятно, что сегодня это не значит, что именно в такой позе нужно молиться, но это символ. Чистые руки символизируют наше чистое сердце, нашу благочестивую жизнь. Вот условия молитвы. Вот такое обращение. И последнее. Почему это важное служение? Почему церкви нужно молиться о распространении Евангелия, о спасении людей, о покаянии? Посмотрите на один отрывок из первого послания Коринфянам. Как написано, «Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это Духом Своим». Часто этот отрывок используют, говоря о том, что вот вечности, что будет. Вот. Но если дальше по тексту вы прочитаете, Павел говорит про Евангелие, про весть Иисуса Христа. Это Божья премудрость. Мир не понял. Мир посчитал это безумием. И Павел использует такое слово «Бог открыл». И вы знаете, 19 век, его называют веком открытий. Это, ну, прорыв технический в искусстве, в физике, в математике, в медицине. Столько всего было открыто именно в 19 веке, что сегодня благодаря этим открытиям мы пользуемся, знаете, автомобилем, железной дорогой, телефоном. Прививки были в 19 веке открыты, рентген, таблица. Можно многое что перечислять. Это просто вспышка открытий. И есть люди, обладающие определенной мудростью и знанием, которые в определенной сфере могут что-то открыть. Но есть одна сфера, где ни один человек ничего открыть не может. Это духовная сфера, это духовный мир. Мы здесь все в одинаковых условиях, как слепые эти котята. И Бог должен произвести свое действие, чтобы открыть человеку понимание Евангелия. Каким образом это происходит? И апостол Павел говорит, не только в этом отрывке об этом говорится, что Бог это открывает Духом Своим. Бог открывает человеку понимание Евангелия. И в Евангелии произошло одно событие, я напомню его, когда Иисус шел с учениками по дороге в Кесарию, и Он начал спрашивать учеников, за кого люди Меня почитают. И ученики стали говорить, ну, одни за Иоанна Крестителя, вторые за пророка, там, да. И он говорил, а вы за кого Меня почитаете? И ответ он получил из уст Петра. И вы помните, что сказал Петр? Ты Христос, Сын Бога Живого. Ты Мессия. И вы знаете, когда читаешь эти слова, думаешь, ну, молодец, Петр. Вот рыбак, да? А как сообразил? Вот как вот другие не поняли, а он понял, он наблюдатель, он все увидел и все понял. И Христос, с одной стороны, радуется за Петра, и с другой стороны, рассеивает все заблуждения относительно того, почему Петр сказал такие слова. И Христос ему говорит, Петр, ни кровь и ни плоть открыли это тебе, а Отец мой Небесный, сущий на небесах. И поэтому Иисус Христос говорит не интеллектуальные твои способности, не интуиция, не наблюдательность, не что-либо другое. Есть одна причина, по которой ты уверовал, что я Мессия. Бог тебе это открыл Духом Святым. И точно так происходит во все времена. Бог это открыл ученикам, Бог это открыл самому апостолу Павлу, который напоминает свое обращение, говорит, что Бог от утробы матери избрал меня, открыв мне сына своего. И точно так происходит до сего дня. Люди каются в своих грехах. Они обретают веру, потому что Дух Святой еще действует и открывает людям Иисуса Христа. И поэтому самое лучшее, что мы можем сделать для этих людей, это молиться за них, чтобы Бог Духом Своим открыл им в Иисусе Христе Спасителя. Давайте подведем итог. Первое. Нам нужно молиться каждому за себя о том, чтобы наше сердце билось в унисон с сердцем Бога, чтобы в нашем сердце было сопереживание и сострадание того, когда мы видим боль, горе, несправедливость и понимание самой главной миссии – это спасение людей. Второе. Нам нужно молиться о распространении Евангелия, о спасении людей, о миссионерах. И давайте, может быть, внесем эту молитву в наши церковные молитвы, где бы мы ни были, в понедельник, в среду, на малых группах. Прежде всего, мы будем молиться друг за друга, но и не забывать, что прежде всего нам нужно молиться за распространение Евангелия, потому что любое благовестие начинается с молитвы. И, может быть, какой-то такой практический, мне хотел бы вам предложить шаг. Подумайте о тех людях, с которыми вы вместе работаете, а не верующих. Запишите на листочек фамилии каждого человека, с кем вы работаете. Начните поименно молиться за этих людей. Начните хотя бы с этого. Может, придет момент, когда вы будете молиться и за все народы, и будете молиться за Беларусь, за Россию, за Украину. Но начните с малого. Запишите фамилии тех людей, с которыми вы каждый день общаетесь. Начните за них молиться. Давайте помолимся.